Неделя после отбытия Гора тянулась мучительно долго для сэра Джона. Один за другим возвращались другие санные отряды с изнеможденными, продрогшими людьми, чьи шерстяные фуфайки были насквозь пропитаны потом от напряжения сил, которое требовалось, чтобы тащить сани через бесчисленные торосные гряды или вокруг них. Все докладывали одно и то же. На востоке, в направлении полуострова Бутия, чистой воды нет. Нет даже самого узкого канала. На северо-востоке, в направлении острова Принца Уэльского, откуда они прибыли в эту ледяную пустыню, чистой воды нет. Нет даже едва заметного потемнения неба над горизонтом, порой свидетельствовавшего о разводе. За 8 дней трудного пути люди так и не достигли острова Принца Уэльского, даже не заметили его вдали. Там повсюду громоздилось такое количество айсбергов и торосных гряд, какого они не видели никогда прежде. На северо-западе, в направлении безымянного пролива, по которому ледяной поток двигался на юг, в их сторону, вдоль западного побережья и вокруг южной оконечности острова Принца Уэльского, нет ничего, кроме белых медведей и замерзшего моря. На юго-западе, в направлении предположительно находившегося там массива земли Виктория и гипотетического пролива между островами и материком, чистой воды нет, и нет никаких животных, кроме проклятых белых медведей. Но имеются многие сотни торосных гряд и такое количество вмерзших в лед айсбергов, что лейтенант Литтл, офицер Стеррора, поставленный Франклином во главе данного отряда, состоявшего из людей Стеррора, доложил, что в своем движении на запад они словно пробирались через ледяной горный кряж, выросший на месте, где должен был океан. В последние дни похода погодные условия ухудшились настолько, что трое из восьми человек серьезно обморозили пальцы ног, и всех восьмерых в той или иной степени поразила снежная слепота. А сам лейтенант Литтл в последние 5 дней ослеп полностью и страдал жестокими головными болями. Литтла, бывалого полярника, насколько знал сэр Джон, человека, 6 годами ранее ходившего к Южному полюсу с Крозье и Джеймсом Россом, на обратном пути пришлось уложить в сани, которые тащили несколько матросов, еще способных хоть что-то видеть. Нигде в пределах примерно 25 миль, обследованных ими 25 миль по прямой, для прохождения которых пришлось прошагать, наверное, добрую сотню миль, огибая и преодолевая всевозможные препятствия, никакой чистой воды. Никаких песцов, зайцев, северных оленей, моржей и тюленей. Понятное дело, никаких китов. Люди были готовы тащить сани вокруг трещин и узких расселин во льду в поисках настоящих широких разводий, но поверхность моря до самого горизонта представляла собой сплошной белый панцирь, докладывал Литтл, у которого от солнечного ожога лупилась кожа на носу и щеках под белой повязкой, наложенной на глаза. В самой удаленной точке, достигнутой в ходе западной Одиссеи, Литтл приказал человеку, меньше других пострадавшему по части зрения, боцману по имени Джонсон, забраться на самый высокий из находившихся поблизости айсбергов. Джонсон трудился не один час, вырубая киркой в ледяной стене узкие ступени для ног, обутых в кожаные башмаки с гвоздями в подошвах. А поднявшись на вершину, моряк посмотрел в подзорную трубу лейтенанта Литтла на северо-запад. На запад. На юго-восток и на юг. Доклад был неутешительным. Никаких разводий. Никакой земли. Джунгли сираков, торосных гряд и айсбергов, простирающихся до далекого белого горизонта. Несколько белых медведей, двух из которых они позже подстрелили, но медвежьи печень и сердце, как они уже выяснили, не годились в пищу человеку. А у людей, тащивших тяжелые сани через бесчисленные торосные гряды, уже иссякали силы. И поэтому, в конце концов, они вырезали из туш меньше 100 фунтов жилистого мяса, завернули в промасленную парусину, чтобы отвезти на корабль. А потом содрали со зверя покрупнее теплую белую шкуру, бросив останки медведей на льду. Наконец, 10 дней спустя, 4 отряда из 5 вернулись с плохими новостями и обмороженными ногами. И сэр Джон с еще большей тревогой стал ждать возвращения Грэма Гора. С наибольшей надеждой они всегда смотрели на юго-восток, в сторону Кинг-Уильяма. И вот 3 июня, через 10 дней после отбытия Гора, дозорные высоко на мачтах прокричали, что с юго-востока приближается санный отряд. Сэр Джон оделся подобающим образом, допил свой чай, а затем присоединился к толпе людей, выбежавших на палубу, чтобы увидеть все, что только возможно. Теперь отряд могли разглядеть даже люди на палубе. А когда сэр Джон поднес к глазу свою прекрасную медную подзорную трубу, Подарок от офицеров и матросов 26-пушечного фрегата, которым Франклин командовал в Средиземном море 15 лет назад. Смятение, явственно слышавшееся в голосах дозорных, сразу же получило объяснение. На первый взгляд казалось, что все в порядке. Пятеро человек тащили сани, как и во время отбытия Гора. Три фигуры бежали рядом с санями или позади, как в день, когда Гор выступил в поход. Значит, все восьмеро на месте. И все же. Одна из бегущих фигур не походила на человеческую. На расстоянии свыше мили, мелькая между сераками и нагромождениями ледяных валунов, на месте которых некогда здесь простиралось спокойное море, она походила на маленького мохнатого зверя, трусящего за санями. Что хуже, сэр Джон не видел впереди ни характерной высокой фигуры Грэма Гора, ни броского красного шарфа, которым он щеголял. Все остальные фигуры, тянущие сани или бегущие, в скобках,
а лейтенант, безусловно, не стал бы тянуть сани, пока подчиненные в состоянии идти в упряжи,
казались слишком низкими, слишком сутулыми, слишком невнушительными. И что хуже всего, сани казались слишком тяжело нагруженными для обратного пути. Они взяли в поход консервов с запасом в расчете на неделю задержки, но предполагаемый крайний срок возвращения уже истек 3 дня назад. Сэр Джон исполнился было надежды, предложив, что люди убили карибу или другого крупного животного и везут свежее мясо. Но потом отряд вышел из-за последней высокой торосной гряды, все еще на расстоянии свыше полумили от корабля, и сэр Джон увидел в подзорную трубу нечто ужасное. На санях лежала не оленья туша, но 2 человеческих тела, привязанных поверх снаряжения и уложенных одно на другое таким бесчувственным образом, каким могли уложить только мертвецов. Сэр Джон явно различил 2 обнаженные головы, обращенные к одному и другому концу саней. Причем на голове мужчины, лежавшего сверху, виднелись длинные белые волосы, подобных которым не было ни у кого из участников экспедиции. Матросы уже сбрасывали веревчатый трап с борта накренившегося эребуса, чтобы облегчить командиру спуск на крутой ледяной откос. Сэр Джон буквально на минуту сошел в каюту, чтобы добавить к своей форме парадную шпагу. Затем, надев поверх формы, медали и шпаги, теплую шинель, он поднялся на палубу, перелез через фальшборт и стал спускаться по склону, тяжело пыхтя и отдуваясь, опираясь на руку своего стюарда, чтобы встретить тех, кто приближался к кораблю.